Дюймовочка. По вечерам на морях и океанах мы совершали удивительные подвиги, но днем нас одолевали невзгоды. Особенно Павлика. Главной невзгодой была арифметика. Большие красные двойки с маленькими злыми головками все чаще проникали в Пашкины тетради. Это были отвратительные двойки, похожие на извилистых дождевых червей. «Глисты подлые», — брезгливо говорил про них Павлик. Тетя Аня подолгу разглядывала тетради, а потом начинала кричать, что выдерет оболтуса и мучителя, как Сидорову козу. Чтобы она не перешла от слов к делу, Павлик ускользал ко мне и говорил шепотом. «Шторм 11 баллов. Отсижусь, пока не утихнет». Утихала тетя Аня быстро, и Павлик начинал жить по-старому. Но однажды, в конце февраля, он вернулся из школы притихший и растерянный. «Скверное дело», — мрачно сказал он. «Милку ко мне прикрепили. Совсем поганое дело». Я молчал, ожидая подробностей. «По арифметике меня вытягивать будет», — сообщил Павлик. «Такое у нее пионерское поручение. Она у нас звеньевая, понятно?»
«Понятно», — сказал я. «Это она тебя из подвала вытянула?»
«Лучше б не вытягивала», — сказал Павлик. И вот она появилась. Высокая девчонка, выше Павлика. В перекошенном капоре, в маленьком полушубке, под поясным шарфиком, в лыжных штанах и подшитых валенках. Мы с Павликом вместе открыли ей дверь. Милка взглянула на нас и почему-то удивилась.
«Ой, Пашка, а я тебя знаешь, как искала? Я думала, ты в том доме живешь, на втором этаже».
Павлик пожал плечами и пробормотал что-то насчет думающего индюка. Потом неласково заметил. «Дверь захлопни, а то холоду напустишь». Милка не обиделась. Мне она, конечно, не понравилась. Во-первых, некрасивая, долговязая, волосы короткие, будто у мальчишки. Не то рыжие, не то коричневые какие-то. И рот большущий, как у акулы. Во-вторых, при таком росте надо быть поумней. А она болтала, хихикала и удивляла самым простым вещам. Про старые стулья она со смехом сказала:
«Ой, какие забавные!»
А что забавного? Скрипучие, облезлые, надоевшие. Только на спинках вырезаны по два дерущихся петуха. Может, и правда интересно с непривычки. Но чего уж так веселиться-то? Потом она удивилась медведю. Это был коричневый фаянсовый медведь с отбитым ухом. Он сидел на зеленой кочке и тянул мед из опрокинутого бочонка.
«Ой, какой смешной!»
После медведя Милка обратила внимание на меня. Тихонько спросила.
«Пашка, а это кто?»
«Это Владик», — ответил Павлик. «Я ж тебе говорил».
«А-а»,
— сказала Милка и почему-то сделалась серьезной. Павлик виновато глянул на меня и сурово сказал Милке. «Давай решать задачки, раз уж пришла, а то провозимся до вечера». Я усмехнулся про себя. Влип, бедняга Павлик, и отправился к себе. В тот день рано пришла из техникума Татьяна. Она решила помогать мне готовить уроки и довела до слез. Потом я взбунтовался и довел до слез ее. В этот момент постучал Павлик и вызвал меня на кухню.
«Нарешались», — сказал я. «Ушла?»
«Не», — Павлик вздохнул. «Понимаешь, Владька, ей нельзя. У нее отец не родной. Он над ней всегда издевается, когда матери нет. А мать поздно приходит». Я почувствовал сразу, как неловко ему, как трудно говорить. Он, наверное, в кухню вытащил меня нарочно. Здесь, в полутьме, почти не видно было лиц. Незаметно, если покраснеешь. Я уж знал, что он скажет дальше. Павлик сказал. «Знаешь, пускай она посидит сегодня у нас, а?» Ну что я мог возразить? В конце концов, ведь это она вытащила Павлика из затопленного подвала. Я только спросил.
«А как? А Каравелла?»
«Ну и что?» — быстро сказал Павлик. «Думаешь, она не сможет играть? Думаешь, она глупая? Она только кажется сперва, что глупая. На самом деле она умная. Она...» Вот уж этого я не ждал. «Нашу Каравеллу? Нашу тайну? Какой ты девчонке?» Павлик спятил. «Нет, в самом деле, что за чушь?» Но пока я искал слова, чтобы выразить все возмущение и обиду, Павлик опять торопливо заговорил.
«Ты знаешь, какие она книжечки принести может? У нее дома целая куча. Вот честное слово. Хоть сам спроси, она сама скажет. Вот увидишь, еще лучше будет. Ты, Владька, только на нее не дуйся, а то она тебя боится». «Меня?»
Честно говоря, я клюнул именно на эту удочку. Все-таки здорово, если тебя, первоклассника, боится такая дылда. В тот вечер игра не клеилась. У меня просто слова застревали. Стеснялся я при Милке открывать наши секреты и придумывать новые. И злился на нее. Да и Павлику было неловко. Он только старался делать вид, что все в порядке. Наша каравелла увязла на одном месте, словно в мучном киселе. Мы не могли придумать ничего интересного. Милка, наверное, все понимала, но не уходила, сидела, серьезно и внимательно. И вдруг сказала, не глядя на нас.
«Я одну книжку читала про саблезубых тигров. Они на острове жили. Давайте откроем такой остров и устроим охоту».
Ветер слабо шевельнул наши паруса. «Этот остров какой?» — с надеждой спросил Павлик.
«Как какой?»
«Ну, какие берега, скалы, деревья?» — мрачно пояснил я. «Надо же знать. Думаешь, так просто. Открыли и все. А вдруг перед ним подводные рифы? Как напоримся?»
«Какой ты скорый?»
— запальчиво сказала Милка.
«Открой тогда и узнаешь. Конечно, рифы. Надо на шлюпке разведать, а не лезть наобум».
«Вот и отправляйся», — предложил я. «На шлюпке. А нам нельзя. Мы руль должны держать и паруса».
«Хорошо», — негромко сказала Милка.
Помолчала и заговорила, глядя в огонь.
«Ну вот. Это большой остров. Не очень большой, средний. У него берега высокие. Желтые от глины. И скалы высокие. А наверху сплошные джунгли. С одной скалы бежит в море ручей. А на обрыве стоит каменный идол. Большой такой, зубастый. Его дикое племя сделало. Только сейчас племени нет. Его все сожрали саблезубые тигры».